Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Большой дозор» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова и моя коллега из газеты «Ведомости». Это наш совместный проект «Ведомости» и «Эхо Москвы». Ирина Резник, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить о судебной власти в России, о том, кому, например, она служит. Вот таким вопросом мы решили с Ириной задаться и адресовать его нашему гостю, адвокату Генри Резнику. Добрый вечер вам.
Да, добрый вечер.
Но я должна сразу сказать, что два человека по фамилии Резник, которые присутствуют в этой студии...
Что же, загадала что-то?
Собираюсь как раз загадывать желание. Целый час буду сидеть и загадывать желание. Конечно, пока вы будете беседовать, я буду загадывать все самое неисполнимое, если можно. Да?
А что, этим надо, видимо, тема судебной власти, она подвигает на неисполнимость желаний, да?
Можно я что-нибудь личное загадаю все-таки, а не общественное? Или надо, да?
Да нет, надо. Ну просто загадать-то можно все что угодно, но, конечно, там неисполнимое.
Я хотела только сказать, что эти люди не родственники. Они вот сейчас выясняли как раз долго, не могли ли они иметь друг к другу какое-то отношение. Все-таки, видимо, нет, они однофамильцы. Поэтому Генри Резник и Ирина Резник – это ведущий, адвокат и ведущая. Ну, я, прежде чем мы перейдем к разговору о судебной системе в более широких аспектах, я хотела бы вас спросить о конкретной сегодняшней истории. Московский городской суд сегодня приговорил Алексея Френкеля, банкира, за организацию убийства Андрея Козлова, первого зампреда Центробанка. Все знают этот сюжет, все слышали сегодня об этом. Френкелю дали 19 лет. Ну, еще несколько человек также приговорили к разным срокам. Но вот о чем я хотела спросить именно вас, потому что этот же Московский суд вынес постановление в адрес Генри Резника как президента Адвокатской палаты Москвы по принятию мер в отношении адвокатов осужденных Коблева, Кирсанова, Чернова, Иворского, Ильмашева и Хорста. Это что такое? Вы что должны сделать будете?
Ну, это немножко, я бы сказал, все-таки чуть-чуть не точно, потому что я, как президент Адвокатской палаты города Москвы, никаких мер не могу принять ни по каким постановлениям. У меня нет таких полномочий. Кроме того, не совсем корректно выносить частное определение в адрес палаты адвокатской, потому что мы не исполняем никаких определений и постановлений судебных решений. Мы проводим по сообщениям, в том числе и судов, на нарушение адвокатами норм закона об адвокатской деятельности, адвокатуре, кодекс профессиональной этики, дисциплинарное производство. Сами устанавливаем факты дисциплинарных проступков адвокатов. В моей компетенции будет только возбудить дисциплинарное производство, а я, конечно, его возбужу, потому что сообщение судьи, неважно, оно облечено в форму определения, постановления, либо просто это сообщение, что было бы корректнее, это допустимый повод. И, собственно говоря, поскольку формально это открывает дисциплинарное производство, я затем все это дело возбуждаю и передаю на рассмотрение квалификационной комиссии. Вот. И должен сказать, что вообще рассмотрение сообщений судей, ну, это, в общем, будни выборных органов адвокатского самоуправления.
Часто обращаются?
Ну, могу сказать, что, вот, например, с годик назад я повинился перед Кариной Москаленко. Вот, и сказал ей: ты знаешь, Карин, ты была мне на подозрении. Она сказала: как так? Я говорю: понимаешь, на всех адвокатов Ходорковского, ну, кроме Падвы, понятно, ну, Генрих Павлович, он священная корова, значит, на всех адвокатов Ходорковского поступали представления о прекращении статуса, на тебя нет.
Так на нее тоже было.
Правильно, так я и сказал. Я извинился, почему? Говорю: вот сейчас на тебя поступила, Карина. И, соответственно, теперь ты у меня из подозрения вышла. Ну, вот мы представления эти рассматриваем. Ну, что сказать, если это представление, они действительно подтверждаются, если мы убеждаемся в том, что адвокат нарушал процессуальные нормы, либо нормы этические, ну, в частности, проявление неуважения к суду, так, вот, то в таком случае мы удовлетворяем.
А такое часто бывает, что действительно вот эти вот представления судов, они оправдываются?
Бывают такие случаи, безусловно.
Но они как часто случаются? Все,
ну, можно сказать, что реже. Так, мы не часто удовлетворяем такого рода обращения. Вот. Должен сказать, что в этом отношении адвокаты, судьи-цивилисты, ну, по гражданским процессам, они бывают, скажем, более основательны. Потому что как цивилисты, вообще цивилисты лучше юристы, чем криминалисты. Они знают, что нужно доказывать вот, претензии в адрес адвокатов. А вот судьи-криминалисты, ну, что-то считают, что вот они, значит, вот напишут и, соответственно, доказывать вот эти вот нарушения дисциплинарные со стороны адвокатов не нужно. Что касается этого постановления, ничего сказать не могу. Оно поступит, я с ним ознакомлюсь. Повторяю, что практически 100%, безусловно, я возбужу дисциплинарное производство. Зачем у нас квалификационная комиссия? В комиссии, кроме представителей адвокатской палаты, представители всех трех ветвей государственной власти на уровне субъекта федерации. У нас двое судей, у нас двое представителей Мосгордумы, и у нас двое представителей управления юстицией. И вот мы абсолютно, так сказать, вот в таком начале принципа состязательности, вот, беспристрастно, мы квазисудебный орган, вот, мы решаем вот эти все вот эти жалобы, там, представления и прочее. Там же не только сообщения судей, жалобы клиентов. Вот.
Клиенты чаще жалуются, чем судьи?
Да.
Да?
Клиенты чаще жалуются, чем
судьи. А они на что жалуются? Что много денег взяли?
Вы знаете, вот это за пределами наших полномочий. Вот спор по деньгам, мы говорим, вот есть только деньги, вы считаете, как вот адвокат, что он там не внес там в кассу, вот, либо вы дали ему, соответственно, вот деньги, он каким-то образом, значит, вот их там укрыл и прочее. Это в суд. Мы рассматриваем только исключительно профессиональную деятельность адвоката. Добросовестно ли, честно ли и профессионально он исполнял свои обязанности. Вот это предмет рассмотрения вот, квалификационной комиссии Совета адвокатской палаты города Москвы.
Суд и государство вообще, можно сказать, что на адвокатов наезжают на самом деле?
Ну, во-первых, так.
Вы чувствуете себя вот таким объектом, ну, вы как представитель этого сообщества и само сообщество, чувствуете себя таким вот объектом пристального чрезмерного внимания?
Ну, мы всегда ощущали такое внимание. Ну, в общем, Софья Власьевна, советская власть, она, собственно говоря, ну, так, адвокатов она терпела. Вот. Ну, уж совсем-то нельзя было нас устранить. Вот. И, в общем, всегда к нам относились с недоверием и, сказать, с подозрением. Сейчас, в общем, разные отношения. Я не могу сказать, что идет какая-то массированная такая, вот, знаете, атака сверху в целом на институт адвокатуры. Вот. Это, в общем, и невозможно. Потому что все-таки норма независимости адвокатуры, они очень четко выписаны в международно-правовых актах. Вот. И мы консолидировались сейчас в масштабах всей страны. Вот. Вообще, знаете, как вот с адвокатами лучше не связываться. Вот так вот честно, если понимаете, сказать. И это, в общем, так понимают.
От сумы, от тюрьмы и от адвоката.
От адвоката, ну, абсолютно. Вы понимаете,
от похоронного бюро.
А вот тогда, когда заказные дела, когда дела с политической подкладкой, когда власть, которая имеет все возможности для того, чтобы продавить неправосудные решения, к тому же еще не хочет слышать в свой адрес не слишком лицеприятные оценки от адвокатов, которые защищают, да, вот тогда действительно на тех адвокатов, которые мужественно, честно исполняют свои обязанности адвокатские, тогда вот, собственно говоря, и осуществляются, извините, прямо все сленг, осуществляются вот эти самые наезды. Но опять же могу вам сказать, что, ну, если исключать случаи привлечения к ответственности уголовных адвокатов, которые, конечно, достаточно все-таки редки, да. Ну, кроме того, могу вам сказать, бывают привлечения, обоснованные к уголовной ответственности. У меня формула такая, адвокатура, ты имеешь право, тоже имеет право на своих мерзавцев, да. Но вот тогда, когда абсолютно несостоятельное атаки на адвокатов, честных и добросовестных, все прекрасно знают, что адвокатская палата, она своих адвокатов защитит. Повторяю, честных и добросовестных адвокатов. Ни один адвокат, который профессионально исполнял свои обязанности, не обманывал клиентов и не нарушал закона, не подговаривал свидетелей, не фальсифицировал документы. Между прочим, вообще-то не оскорблял суд. У нас были такие случаи, когда мы привлекали адвокатов к дисциплинарной ответственности за то, что они проявляли абсолютно, так сказать, такое явное неуважение к суду. Так вот, если этого нет, заверяю абсолютно, ни один адвокат не будет сдан. Извините, какие бы по этому поводу стремления не были на самом верху власти.
Вот, Генри Маркович, я в связи с этим хотела бы задать вам вопрос про менталитет российских судей. Вот чтобы суд был независимым, судьи должны хотеть стать независимыми. И у них должна быть психология судьи, а большинство вот адвокатов, ваших коллег, говорят, что у них психология чиновника. То есть это люди, которые привыкли ждать откуда-то приказа. То есть вот кто становится судьями? Это, как правило, либо люди, снявшие погоны, то есть бывшие следователи, бывшие прокуроры, либо это молоденькие секретари, которые работали там с юности, впитали этот дух. То есть вот много ли вы знаете судей-адвокатов?
Ну, да? Вообще, быть в вопросе считать, что, в общем, процитировали мои выступления. Но дело-то вот в чем. Понимаете, нельзя представлять судейское сообщество, извините, как некое такое вот сборище невежд и там злодеев. Вот. Дело стоит вот в чем. Что вообще функционирование судебной системы, оно само по себе объективно противоречиво. Знаете, почему объективно противоречиво? С одной стороны, вот объективно, вот функционирование судов, оно, в общем, укрепляет государственную власть. Вот вы сказали, суд – государство. Но ведь дело в том, что судебная власть – это государственная власть, это одна из ветвей власти государственной. Понимаете, вот исполнительное, законодательное и судебное. Значит, с одной стороны, и суды работают нормально, применяют закон, да, если разрешаются споры в соответствии с тем законодательным, которые есть, конечно, содействуют все-таки укреплению власти. Но с другой стороны, властью суды становятся только тогда, когда они выполняют вторую функцию. Вторая функция – это ограждать права личности от вторжений на территорию ее свободы двух других ветвей государственной власти.
Но у них совсем другая психология, они по-другому воспринимают это все. Тем более у нас же судей назначают, а не избирают.
Да, так вот я могу вам сказать, то, что судей назначают, это абсолютно правильно. Вот, по той причине, что выборная система, она не годится вообще для отбора судей. Ну, реально, вы знаете, ведь судьи, они должны быть независимы.
На всех уровнях не годится.
Они должны быть независимы и от исполнительной государственной власти и от общества.
А как же они будут независимыми, если их назначают? Это самая исполнительная
власть. А вот посмотрите, вот какие претензии к назначению, могу вам сказать. Ну, во-первых, так. Значит, давайте представим себе, вот, я могу сказать, что мои коллеги-правозащитники, не являющиеся юристами, и которые правильно фиксируют, да, вот те безобразия, которые творятся у нас в судах, они говорят, надо избирать. А давайте представим себе, судья, который избран на короткий период. Основная все-таки гарантия независимости судей – несменяемость, да?
На короткий вот. Это на какой?
Ну, давай, на 5 лет.
На несколько лет.
На несколько лет избран судья. Давайте представим себе, вот он знает, он избран на короткий период. Значит, сохранится ли он в роли судьи, он в статусе судьи, это будет зависеть от избирателей, да? Он будет искать поддержки каких-то политических сил, которые, собственно говоря, и смогут повлиять на выборы вот этих избирателей. Это не годится. Понимаете, назначение судей – это абсолютно нормальный принцип, который существует в большинстве государств. Ну, в Америке, Америка такая интересная страна, там в 38 штатах они там избираются, в других штатах назначаются. В чем дефект, я могу вам сказать? Вот эта процедура отбора судей и назначения должна быть какой? Транспарентной. Она должна быть
прозрачный.
Должен сказать, что отбор вообще-то он идет, он прозрачен до последнего этапа. Потому что назначает у нас президент, да? Как? Каким образом? Отбор судей конкурсный, между прочим. Они, кстати, там сдают экзамены квалификационным коллегиям судей, да. Значит, понятно, там идет процедура сама. До 2001 года нельзя было без позиции местных дум вот, продвинуть судей. Это убрали. Но, тем не менее, лоббирование идет. Если вы... Там достаточно более тонкий механизм. И вот дальше квалификационная комиссия, да, и эти судьи затем направляются все материалы, вот эта процедура, да, отбор, понимаете, да, там, соответственно, проверка, да, ну, чтобы не был там, не знаю, псих ненормальный, там, судимый. Квалификационные комиссии, все транспарентно, да, о комиссиях немножко скажу, потому что комиссии усовершенствованы должны быть, и все это идет куда? В администрацию президента. И что там происходит, извините меня, никому абсолютно неведомо.
То есть вы хотите сказать, что вот этот последний пункт назначения, он перечеркивает все предыдущие вот эти сдержки, противовесы, этапности комиссии?
Абсолютно правильно. Он фактически, нужно сказать, снижает, если не ликвидирует, извините, вот эту нормальную процедуру отбора судей.
Ну, а как надо?
И я хочу вам сказать, интересно.
Как должно быть?
И что?
А как должно быть, чтобы было правильно по-вашему?
А, вот тут как должно быть. Понимаете, ситуация-то вот какая. И это должно быть под контролем. Вот смотрите, вот пришло, значит, предположим, пришло на судью, да? Пришло представление. Он прошел квалификационную комиссию, повторяю, его комиссия рекомендовала. Квалификационная коллегия называется. Квалификационная коллегия судей. Это идет в администрацию президента. К там кто? На кого вот, кого изобличила заместитель председателя арбитражного суда высшего Малявина в давлении на судей, не помню, то ли Буев, то ли Буев какой-то, угу.
Да,
из помните, да? Вот это к Буевым, к этим, да, попадает. И дальше, просто-напросто, эта кандидатура президентом не вносится. Никому отчета нет. Почему не вносится вот это?
А то есть его можно просто стереть ластиком и как бы ничего не будет?
А вот неизвестно просто, потому что дальше кто представляет президенту кандидатуру в конечном счете? Чиновники администрации, да? Как мы выяснили, чиновники в администрации, у клерков даже рядовых, у них очень даже могут быть какие-то интересы такие, да, вот свои собственные, которые они бы хотели иметь своих там человечков, да.
То есть они могут ластиком стереть, а вписать они тоже поверх могут кого-нибудь?
Ну, вы знаете, здесь фактов нет. Они не могут списать, конечно, потому что, безусловно, это будет тут же разоблачено.
Но заблокировать кого-то не угодно.
Но заблокировать дальше, смотрите, пожалуйста. Вот чего не должно быть, считаю. Ведь смотрите, что у нас получается. У нас судьи назначаются, они не сразу несменяемы, они не сразу бессмертны. Они назначаются на 3 года. Вот такой 3 года курс молодого бойца. А здесь я с вами соглашусь. Судебная система воспроизводит сама себя. Свежей крови туда не вливается. Значит, это секретари судебных заседаний, которые, понятно, да, значит, они воспитываются судьями, да, которые вот демонстрируют этот клон, социальное наследование, там, тех судей, которые их воспитывали, да, вот они. И дальше, последнее время, конечно, судейские сообщества все больше начинают пополняться выходцами с правоохранительных органов, бывшие прокуроры, следователи, не знаю, там таможенники, налоговики.
У них совсем другой менталитет.
Сколько адвокатов, как вы думаете, среди федеральных судей?
Да нет, наверное, их, ну, может быть, единицы. Да?
Ну, меньше процента.
Меньше 1%.
Да. Что, вот, понимаете, почему считается лучшей судебная система Англии?
Потому что там адвокаты.
Там ведь какая ситуация была? Кстати, в отличие от Франции, там очень любопытная ситуация. Если вы зададите мне вопрос такой, уточняющий по независимости суда, я вам скажу, так, что независимость и беспристрастность – это разные вещи. Вот в Англии изначально, почему было? В Англии 800 лет суд присяжных. Можете представить? У нас споры идут, как вот суд присяжных. Быть, не быть, там, значит, вот. Ну, для России, ну что вы, не годится там, понимаете? 800 лет суд присяжных. Дальше. Там никогда судейские должности не были, ну, как предметом такого, знаете, торга между ветвями власти. Туда приходили люди, вот, действительно, по интересам. А дальше этот корпус судейский формируется почти исключительно за счет адвокатов. Если я вам скажу сейчас, что такое корпус английских судей? 25% – это баристеры. Это судебные адвокаты. Представляете, как здорово? Значит, баристер, один день он защитник, второй день он обвинитель. Там мало очень государственных обвинителей и прокуроров. Там, если нужно обвинять, и государство, оно привлекает баристеров. А на третий день этот баристер садится в кресло судьи. Я считаю, это идеальная, соответственно, система. Понимаете? У нас, вы абсолютно правы, к великому сожалению, судьи у нас не осознают себя и не сознаются мешочим окружением, как люди, занимающие, конечно, государственные должности, повторяю, это все-таки вид государственной власти, но особым статусом. Они осознаются как некоторые чиновники, которые должны получать абсолютно команды сверху. Эти команды поступают в небольшом числе случаев. Но вот когда, вы знаете, мне предъявляют претензии, говорят, ну, Геннадьевич, как же вот вы так вот понимаете о судьях? Я говорю, вы знаете, вот если у нас бочка меда, в нее положить ложечку дерьма, что в итоге получится?
Очень маленькую.
Очень маленькую.
Вроде есть, это будет невозможно.
Получится бочка дерьма. Покуда есть заказные дела, покуда есть дела покупные, их в общей массе, представьте себе, не так много. Но если брать общую массу, ну, 7 миллионов дел у нас рассматриваются в год, я имею в виду там гражданский миллион, там, значит, уголовных дел.
Что? А покупных из них сколько, например?
Ну, никто не подсчитывал.
Предположим,
понимаете,
да.
Что?
Предположим.
Предположим, ну, я прикинем. Не знаю, ну, трудно сказать, ну, не знаю, какая часть. Я думаю, что, может быть, я не знаю, может быть, ну, можете представить себе, давайте представим себе, 7 миллионов дел. Давайте 1% положим. Сколько это будет?
Вы хотите сказать, что в стране нет такого количества денег, чтобы их было слишком много.
Кстати, вы очень правильно. Вы знаете, какая борьба с коррупцией лучше? Это прозрачность бизнеса. А знаете почему?
Понятно,
когда
да,
прозрачность, когда налоги все уплачиваются, да, когда аудиторские проверки, тогда нет денег на взятки. Вы понимаете, дело в том, что многое ж в тени. Понимаете, в чем дело? И кроме того, бизнесу еще, ну, выгоднее даже взятки давать, как сами понимаете. Вот, понимаете, вот прозрачность, то, о чем мы говорим. Это не оригинальное, да, вот это слово банально. Прозрачность.
Мы сейчас сделаем, я прошу прощения, перерыв в программе «Большой дозор». Тут уже пришла реплика в виде СМС от Сержа. Ответите после перерыва. Угу. Серж пишет: Америку сделали великие адвокаты. Что мешает российским сделать то же самое? Вот с этого места через несколько минут.
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
И мы продолжаем программу «Большой дозор» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Это наш совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». Газету представляет Ирина Резник и наш гость, адвокат Генри Резник. Я уже говорила в начале этой программы, что два человека по фамилии Резник, они не родственники, они просто однофамильцы, поэтому я продолжаю загадывать желания. Ну, а Серж написал нам в виде смс-ки, я уже его цитировала, что Америку сделали великие адвокаты, что российским адвокатам мешает сделать то же самое. Действительно.
Я не знаю, откуда Серж взял афоризм.
Он так думает.
Ну, понимаете, какая ситуация. Это немножко не соответствует действительности, хотя, нужно сказать, что, конечно, мне приятно, что такой комплимент адвокатам. Америку великой вообще сделали долгие годы ее существования, но заложены предпосылки, чтобы она была великой, отцами учредителями. Гамильтон, Джефферсон, Вашингтон. В Конституции Соединенных Штатов с самого начала был введен принцип разделения властей, который превратился в систему сдержек и противовесов. Ни одна государственная власть не может пожрать другую. И по этой причине верховенство судебной власти с самого начала было заложено в Конституцию. Ну, с Россией такую операцию никто не производил. Вот. И учитывая, что Америка, населили вообще выходцы из Европы, оттуда очень многие гонимые были, которые очень сильно ценили свою свободу. И вот в начале свободы она защищалась путем там всяких выстрелов вот этих из браунингов, да, а затем, между прочим, свободу граждан от наездов власти стала защищать власть судебная. Вот, собственно говоря, вот такой комментарий к тому, что адвокаты, адвокат американский не венец творения, должен сказать. Должен сказать, что вообще пик вот адвокатуры, в моем понимании, представьте себе, жизнь, она сложна. Это была королевская адвокатура при Людовиках, представьте себе, при просвещенной монархии.
Это было давненько уже.
Это было давненько, но именно тогда были заложены вот эти традиции адвокатуры, которые были порушены французской революцией. Но самое интересное другое. Вот эта адвокатура существовала при редкостной продажности французских судей. Вообще французские судьи перед революцией, это была социальная группа, которая особо была ненавистна. Вообще очень интересно было, вот это, правда, к Толерану относится, но можно отнести к вот Толерану как-то, он был взяточник известный, да, и пришел какой-то, как вам сказали, там, бизнесмен, торгаш, он ему сунул 100 франков, говорит, что вы только не волнуйтесь, вы знаете вот эти 100 франков, я никому об этом не скажу, никто об этом не знает, вы не бойтесь. Толеран ему сказал, голубчик, да дайте мне 500 франков и кричите об этом на всех углах. И вот, понимаете, применительно к судьям это было, собственно, так, в отличие, скажем, от английских. А затем, да, затем опять там все. Все вы знаете, как это выстроилось. Мы запоздали.
Ну вот, возвращаясь вот к нашей как раз судебной системе, многие жалуются, что у нас практически игнорируется главный принцип судопроизводства — презумпция невиновности, которая возлагает бремя доказательства на сторону обвинения. То есть у нас обвинение считает, что оно вообще не обязано ничего доказывать, и не прокурор доказывает вину, а обвиняемый пытается доказать свою невиновность. И вот особенно это в уголовных даже делах.
Нет, во-первых, так, презумпция невиновности существует именно в уголовных делах, потому что в гражданских делах противоположная презумпция виновности как раз.
Вот, и получается, что адвокатам, которые по уголовным делам работают, даже тяжелее, чем их коллегам, которые по гражданским работают,
конечно,
по российской.
Ну, конечно, разумеется, понятно, потому что по уголовным делам адвокаты всегда в споре с государством, да? Вообще, хочу вам сказать, вот последовательное проведение презумпции невиновности штука довольно сложная. Вообще, в чем значение основной презумпции невиновности? Вот мне кажется, что очень много людей пребывает в ошибочном представлении закономерности судебного познания. Ну, давайте представим, что является доказательством суда? Хотя показания людей, да? 95% доказать свидетельские показания. Всегда есть за, против, один говорит одно, другой другое. Вещественные доказательства, соответственно, то же самое, они оцениваются по-разному, да? И вот итог судебного познания, какой объективный абсолютно. Значит так, скажем, в большинстве дел, ну, предположим, там 80% возьмем, в общем, ну, вот твердое такое убеждение, которое может ошибочным оказаться, но твердое убеждение, доказано либо виновность, так, либо невиновность. Ну, там вот какой-то остаток, ну, примерно так, 20-25%, не доказана вина. В свое время средневековые глоссаторы, извините, они, знаете, как истину обожествляли? Было три вердикта. Виновен, невиновен и оставлен в подозрении. Затем додумались. Вообще тысячи людей до конца жизни, они носили клеймо «оставлен в подозрении». Почему? Потому что достоверно. Что-то вот есть, да? Вот какие-то там, да, вот какое-то такое хиленькое, какое-то такое вот, какие-то данные хиленькие о том, что, может, он и причастен. А штука-то в том, почему додумались до презумпции невиновности, что отрицательные факты, они по природе, они не могут быть доказаны. Можно доказать, что человек убийца. А попробуй докажи, что ты не убийца, понимаете? И в наших судах презумпция невиновности, профессиональный суд, не работает. Потому что все сомнения в обстоятельствах дела, вот эти сомнения, они толкуются не в пользу обвиняемого, как презумпция невиновности, они толкуются в пользу обвинения. Из этих 20% с недоказанной виной какое-то количество, может, действительно виновных, какое-то невиновных, а вот в судах присяжных, там люди простые, понимаете, люди улицы, им профессиональный судья растолковывает Если не растолкует, извините, там, будь здоров, там тут же отвод будет. Есть презумпция невиновности, и если вы сомневаетесь, ребята, вы толкуете это в пользу защиты. И поэтому наши присяжные вот так вот, понимаете, они соблюдают Конституцию, соблюдают закон, и там у нас примерно там 20-25% оправданных. Вся штука в этом.
А вот если переходить к основным проблемам российского судопроизводства, ну, можно даже привести в пример, ставший уже хрестоматийным, пример ЮКОСа, который когда-нибудь будет, наверное, изучать в вузах. А вот это, например, избирательное применение норм законодательства. Ну, грубо говоря, что все компании использовали, большинство компаний использовало трансфертные цены нефтяные, да, там, ну, применялось не только ЮКОСом, но вот ЮКОС именно пострадал, да. Дальше манипулирование терминами. Вводятся в оборот термины, которые ранее были неизвестны, там, фиктивный переход права собственности, подложный договор, безвозмездная мена. Вот.
Вынесение... Хорошо это или плохо?
Ну, вот я просто это привожу, да, привожу в качестве примеров и хочу вот уточнить. Вот знаете, еще в чем проблема? Что настораживает, что вот эти опробованные на ЮКОСе, в частности, технологии, да, их с успехом применили уже к Руснефти, к Арбат-Престижу. То есть вот это даже становится не исключительное, а что-то выдумали сами и начинают применять на других компаниях.
Вы знаете, вы немножко ставите у меня сложное положение. Все знают, я постоянно говорю. Адвокат не должен комментировать дела, в которых он не принимает участие.
Ну, да, давайте только
это непрофессионально. Я скажу о другом. Я могу вам сказать, что формула мою, у нас вообще уголовный кодекс превратился из средства защиты граждан от преступных посягательств, да, в инструмент политики. Опять же, вот в этой категории дел, в которых есть интерес властей придержащих, да, интерес там Кремля, около Кремля, да, вот, и вот по этим делам, которые формируют общественное мнение о правосудии. Есть закономерности существования общественного мнения. Общественное мнение формируется не потому, что наиболее распространено, не по этим вот там 6-7 миллионам дел, которые, повторяю, они разрешаются, между прочим, когда на суде не давят, они разрешают их вполне объективно, ну, вот за исключением вот этих вот дел, по которым там как-то не доказано в уголовных судах. Понимаете, а вот формируется общественное мнение потому, что наиболее порицаемо, и люди видят, справедливое дело или несправедливое. Поэтому я вам скажу немножко другое. Мне вот эту вот терминологию оставим. Вот давайте представим себе. Вот был осужден Ходорковский, да? Там были осуждены другие, да? Ну, я считаю, как? Ну, представим себе, я не знаю, вот, не буду комментировать, виновность, невиновность. Там очень мощный был интерес у власти отобрать бизнес. Почему я не считаю Ходорковского политическим заключенным? В узком смысле этого слова. Да он никогда с властью, извините меня, он не сражался, и, собственно говоря, он не был никаким диссидентом. У него решили отобрать бизнес, да? Мощный мотив, правда, да? Для того, чтобы и закон нарушить, там, понимаете, там, соответственно, ввести вот эти схемы. А вот сейчас, сейчас что? Ведь суть уголовного дела нового на Ходорковского – это спор матери с дочками. Причем умершей матери, ЮКОСа, с его дочками. Вообще никакого отношения, скажем, там, нанесения ущерба государству нет абсолютно. Какие цели это может преследовать? Вы дали талантливому, умному, перспективному человеку 8 лет. 8 лет вообще, знаете, так вот, вот отмерить просто, да, там, вот по месяцам, по дням. Сейчас чего? Ну, только, знаете, вот чтобы будут говорить, там, торжество закона, там, и прочее, ну, мы же люди серьезные, понимаете, мелочность, мстительность и злобность людей при власти – раздавить, растоптать человеческое достоинство. Ходорковский, он так крутился немножко, да, вы знаете, так вот, письмишки писал, которые мне, откровенно говоря, так не очень, не только мне нравились, да, понимаете, да, но он не дал растоптать свое достоинство. Поэтому то, что сейчас происходит с этим делом, повторяю, вне зависимости от того, этих схемы, не схемы, я не буду это комментировать, понимаете, это безусловно расправа.
Не говоря уже про Бахмину.
Ну, с Бахминой, вы знаете, ситуация вот какая. Мы это дело на контроль взяли в общественной палате, вы знаете. Мы несколько человек написали письмо такое, обращение. президенту с призывом все-таки ее помиловать. И я могу вам сказать, то, что дальше стало происходить, это совершенно непонятки. Ну, во-первых, конечно, отказ в условно-досрочном освобождении. Ну, вот вам, пожалуйста, да, вот как будет судить о судебной власти по такому решению, да, вот наше вот самое такое общество, да, хоть гражданское, хоть потребительское, понимаете? Дальше вообще непонятно. Но вроде бы точные сведения о том, что она подала заявление, да?
Да, через два дня ее заставили это заявление забрать. Вот. Других объяснений...
Ну, давайте представим себе. Давайте представим. Значит, на сносях женщина, да, двое малолетних детей. Значит, ну что, она считает, что будет полезно ребенку родиться в тюрьме обязательно, что ли?
И понимаете, там еще находиться.
У меня единственное объяснение. Значит, выставили условия, которые она не могла принять. Значит, у меня другого объяснения нет. Значит, ей предложили дать показания на кого-то, скорее всего, на Ходорковского. Это моя версия, Генри Резника, понимаете, да? А я сейчас, пользуясь случаем, могу сказать, значит, лучшие люди страны сейчас обращаются с просьбой о помиловании. Почему-то, потому что вот эти механизмы, соответственно, процессуальные, они исчерпаны, да? Так вот, для сохранения престижа российской государственности Медведев должен помиловать Бахмину. Никаких ограничений для президента в его дискреционном полномочии помиловать того человека, который он хочет, нет.
То есть конституционным правом он может вполне воспользоваться и
то
без
есть
всякого
это
прошения.
Вы понимаете, что такое помилование? Помилование, жалко, я не был на этой передаче, вот где, значит, Маша Арбатова, вот, ну, я так предполагал, что вот Маша стерва, но дело в том, что мне и нравится, не только мне такие, тип такой женщины, да, но то, что она, извините меня, с элементами садизма, вот, мне это впервые, так сказать, понимаете, вот пришло. Потому что, видимо, наверное, ну, честное слово, это, наверное, просто, вот, это, не знаю, сапоги и хлыст такой, вот, понимаете. Что такое помилование? Что они там толдычили? Понимаете, что... Другие там сидят, понимаете?
Вот я хотела вас спросить.
Когда дело касается многих, это не помилование. В закон загляните. Когда это касается группы лиц, это амнистия называется. Это компетенция Думы. А помилование написано отдельных лиц. Вот помилование одного человека, именно этого человека. Извините меня. И те соображения, что другие какие-то сидят, ну, для меня, как для юриста... как для правоведа и правозащитника, было дико совершенно слышать.
Вот какое имеет значение, насколько прецедентны, не в юридическом смысле, да, а вот во всех других, в любых смыслах, прецедентны такого рода решения?
Какое?
Почему? Ну, например, вот что ведь говорят, например, нужно... вот, по Бахмину, например, предлагается принять такое решение, а там действительно еще столько-то сидят в таких же обстоятельствах несчастных женщин. Вот, предположим, президент решает ее отпустить. Да.
Да,
это какое имеет значение для остальных?
Это
вот мне кажется, что имеет на самом
минуточку,
деле.
Минуточку. Ситуация вот какая. Вот остальные, поскольку это отдельные, повторяю, каждое отдельное лицо, вот каждый отдельный, да, соответственно, он должен позаботиться о том, чтобы его помиловали. Он должен подать заявление. Это не коллективный акт. Понимаете? Президент не может акт помилования даже на двух человек. Такого быть не может. Понимаете, да? Вот этот сам акт милосердия, который, как известно, даже выше справедливости. Справедливость выше закона. Но повторяю. У нас, значит, Владимир Владимирович Путин помилован вот этого шпиона, американского Поупа.
Угу.
Помните, да? А Горбачев в свое время помиловал моего подзащитного, прокурора Гуржу, такого Арчинчирского района, он осужден был, ну, не знаю, могу предполагать, может быть, по звонку, может, самого Горбачева, может, кого еще. Вот, ему ордена давать надо было, он сдержал вот эту вот армаду, которая рвалась тогда в Абхазию, и дождался, там, раздал охотничье оружие, и дождались прихода внутренних войск МВД СССР, тогда еще было. Вот его осудили. А потом к нему пришли и сказали, пиши помилование. Он меня вызвал в изолятор и говорит, значит, Герман, это вы, что ли? Я говорю, дочь, о чем ты говоришь, Валерий? Ни в коем случае. И он сказал, не буду я писать помилование. Вот эти люди, которые пришли, там, с властью, сказали, не будешь? Ну, не пиши. И без всякого заявления Михаил Сергеевич Горбачев его помиловал, понимаете, буквально через 2 месяца после осуждения. Через 2. Поэтому это дискреционное положение президента. Ситуация с Бухминой, она дискредитирует нашу систему правосудия и кладет жирное пятно вообще на нашу российскую государственность.
Может быть, просто они хотели избавить Медведева от неприятного выбора, помиловать или не помиловать. Вроде нет бумаги, нет проблемы.
Вы знаете, такую трогательную заботу о президенте. Вот что-то такое со стороны силовиков. Но если есть такие трепетно относящиеся к президентскому креслу, вот, то это вселяет меня
в скользкой. Что? Он же действительно оказывался в скользкой очень ситуации. Потому что как юрист он понимал, что он не может не подписать
помилование. А еще раз говорю, не как юрист.
Было отказано абсолютно
не как юрист, повторяю. Вот сейчас, когда вот непонятно, то ли подала, то ли не подала, ничто не ограничивает президента в его праве совершить акт помилования.
Ну, он вроде бы ничего не знает.
Что?
Ну, он может же ничего не знать.
Нет бумаги,
нет,
да,
бумаги, нет проблем. Мы теперь из послания-то знаем, соответственно.
Что он умеет пользоваться.
Ну, у нас будет побольше ракет, немножко поменьше выборов. Понимаете? Так что, что вам сказать?
Ну, мы хотели еще успеть задать вопрос,
да,
по поводу меры пресечения, потому что тот же президент Медведев вот в том же послании пенял на то, что слишком часто применяется самая жесткая мера пресечения, арест, хотя есть еще другие варианты.
Вы знаете, вот здесь я могу сказать, президент Медведев, собственно говоря, сказал что-то не его сказал председатель Верховного суда, а потом и генеральный прокурор Чайка.
Но если президент об этом сказал, извините, да, это значит, что что-то изменится? Или он это сказал, потому что это, ну, вот надо было произнести из вежливости?
Вы знаете, я думаю, как юрист, он это, безусловно, осознает. Потому что проблема эта сейчас, она просто вопиет. Это как раз нарушение, опять же, той же презумпции невиновности. Что такое предварительное заключение под стражу? Это не просто процессуальная категория, это конституционно-правовой институт. Это посягательство на свободу и личную неприкосновенность гражданина. И в законе в УПК у нас все очень даже хорошо написано, что, значит, по обоснованному подозрению в совершении преступления, за которое свыше 2 лет, при невозможности применить другие меры пресечения, да, и при, так сказать, отсутствии необходимости. Ну, и нужно доказывать, что действительно нужны конкретные доказательства, хотел убежать, значит, будет воздействие на свидетелей и прочее. Этого нет. Я могу вам сказать, во всей полноте, я просто не смогу вам уже с течением времени, которое истекает, но я единственное могу вам сказать, вот предварительное заключение под стражу стало настоящим бизнесом для ряда наших следователей и прокуроров. Это не просто разрушение бизнеса, вот предпринимателей, да, это не просто передел собственности, это для них бизнес. И сейчас, могу вам сказать, ситуация такая. Суды практически устранились при даче санкций, ну, принятии решения об избрании меры пресечения, а особенно при продлении срок содержания под стражей, вообще от рассмотрения оснований. Они вот на веру принимают все, что им дают следователи. Но сейчас вообще у нас анекдотическая ситуация. У нас же фарсовая ситуация в судах. Посмотрите по Бульбову. Ведь дело в том, что законодатели, они так хорошо подправили закон, да, что у нас что? У нас приходят 2 представителя стороны обвинения. Прокурор, так, и следователь. И они между собой устраивают спор. Они представители стороны обвинения. Суд у нас – это издевательство над судебной властью. Суду предлагается разрешить внутриведомственный спор, который они не могли решить у себя. Понимаете? И почему-то наши суды, они принимают сторону того представителя стороны обвинения, который настаивает на том, что человек должен еще там посидеть, не знаю, там, скажем, еще там пару месяцев к 10, которые он уже отсидел. Вы знаете, вот 2 цифры. 98 ходатайств, процентов, 98% ходатайств о продлении срока содержания под стражей у нас удовлетворяется. И меньше 1% оправдательных приговоров. Это растут из одного корня. А вы знаете, какой это корень? это абсолютное неуважение к личности, это неприятие базовой ценности, свободы и, извините, личной неприкосновенности личности. Это то, что мы унаследовали от вот этих 70 лет Софьи Власиной, советской власти, и то, что сейчас воспроизводится в нашей правоохранительной системе, в том числе и в судах.
Вот я вспоминаю вашу цитату, которую вы сказали, недопустимо, когда уголовное право становится инструментом управления страной или экономикой. Вы считаете, что у нас...
Ну, я не так сказал. Я сказал, что оно становится инструментом политики. Ну, можно так сказать, да, конечно, конечно, недопустимо.
У нас сейчас, разумеется, так, вы считаете, что у нас именно механизм...
Ну, а все вот эти заказные дела...
Ну, то, что вот, например, Медведев, все-таки я к этому возвращаюсь, он говорит, нехорошо арестовывать там на каждом шагу всех и каждого. Он что, он дает сигнал, и у этих судей что-то должно там щелкнуть в голове?
А вот сейчас мы посмотрим, или интересно, он... все-таки президент он или не президент? Значит, он должен, во-первых, как я считаю, помиловать Бахмину, вот мы тогда, вы знаете, это президент, да? А второе, когда предприниматели перестанут сажать... По налоговым там преступлениям, понимаете, по экономическим преступлениям до суда. Так? В таком случае мы убедимся в том, что президент действительно основная власть в стране.
Ну вот на этом мы и закончим уже, на самом деле. Время
прошло
быстро.
Я считаю, что вот мы, так сказать, предположительную осанну-то пропели. Вот,
конечно,
президент, он должен откликнуться, я считаю, понимаете, да.
Не без этого. Спасибо большое. Это была программа «Большой дозор». И сегодня у нас в гостях с Ириной Резник был Генри Резник, член Общественной палаты, президент Адвокатской палаты Москвы. Спасибо вам.
Спасибо.
Вам спасибо.
Программа «Большой дозор».